Глава 31. Система номер 3. Последняя. Грузчик из меня не получился. Пришлось переквалифицироваться в сторожа. Казалось бы, спишь себе, а денежки идут. Плюс я еще лелеял надежду во время дежурства немного поучиться, но где там? Учиться скучно, спать неудобно, деньги маленькие. Двух дежурств хватило для того, чтобы осознать никчемность этой работы. Учитывая то, что сторожил я корпус родного МИИТа, фокус с булочной лучше было даже не вспоминать. В промежутке между этими занятиями я подзаработал еще немного. Мы со Шпильманом поехали на центральный рынок за раками. Маршрут знакомый, маршрут не новый. Только темпераментные, только крупные и только голубые. Просто живые раки, которые тихо дожидаются своей участи в картонной коробке из-под бананов, нас не интересовали. Нам подавай очень живых, таких, что дерутся за место под солнцем, пробивающиеся сквозь неплотно закрытую коробку. На втором курсе Люба, а других торговцев этим сиванским деликатесом к прилавку не допускали, уже сужала нас раками без денег. В долг.
Сиван. Высокогорное озеро в Армении удивительно чистое. Лучшие раки сиванские. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот рак, который не мечтает стать сиванским. Плоха та черешня, которая не мечтает стать мелитопольской. Продолжите логический ряд.
Это очень удобно, когда есть места, где тебя ждут. Даже если ты на мели. Ну, то есть забыл деньги дома. В другом костюме. Выскочил из дома, забыл ключи от машины в бумажнике, который забыл. Вот Лида и Наташа в раздание врать не заставляли. Когда будут, тогда и закинете. Мы им отвечали взаимностью. Как я уже говорил, долг за еду для мужчины так же свят, как для женщины портному. В общем, дело сделано. Ребята с пивом уже ждут. Раки куплены, вода кипит. 15 минут на такси, 10, чтобы сварить, и блаженство. Но не тут-то было. «Подойди, дорогой, что скажу?» «Не, спасибо, на фрукты денег нет». Это, как вы уже догадались, торговец фруктами пытается отдалить погружение в нирвану нам и в кипяток ракам.
«Нет денег будут, только подойди».
Подошли. А вдруг что-то дельное?
«Рубашка почем отдашь, брат?»
«Ага». Это ему приглянулась моя джинсовая Монтана. Говорит с очень сильным акцентом. «В Москве недавно». А почему бы и нет? Я ее ношу еще с киевских времен. Выиграл в карты нулевую в целлофане.
Нулевая вещь. Ни разу не надетая. Частенько встречались барыги, которые аккуратно снимали лейблы, потом аккуратно же носили вещь и после продавали как новье. Но опытного фарцовщика на такое не возьмешь. Он по швам и по манжетам-воротнику вам за 5 минут выдавал всю историю болезни.
Тогда этот наряд настоящего ковбоя был оценен в 300 рублей. Я пытался продать за 100, не брали. Да и джинсовая рубаха, в отличие от самих джинсов, не была для джигита предметом первой необходимости. А этот, видимо, наспекулировал на предмет роскоши. Но если вам так хочется... Рубашки продаются в галантерее. А этот джинсовый батник мне привез брат из Техаса, брат. Поэтому он такой один и не продается.
«Один, говоришь?» «Не врешь, а глаза-то горят!»
Все, остался я без Монтаны. Зачем мне врать? Знаешь, сколько народу ее уже хотело купить? Так что успокойся, а мы поехали.
«Стой!» я тебе 100 рублей дам.
Хе, смешной ты человек, хоть и взрослый. Как же ты наденешь рубашку того, кто продал брата за 100 рублей?
После кровопролитных и непродолжительных торгов он облачился таки в рубашку брата-продавца. Обошлось ему это в 240.
А в чем я поеду домой?
Держи халат. Белый, ненадеванный. Нас тут заставляют покупать на рынок. Таким вот образом я поддерживал жизнь в бедствующем организме. Но пункт номер 6 предписывал мне не останавливаться на достигнутом. И я думал, анализировал. Работник из меня оказался хороший. Правда, с некоторыми оговорками. Первое. Работа должна быть интересна. Второе. Экономическая выгода от нее должна быть мгновенной, а не ежемесячной. К моему огромному сожалению, через некоторое время стало очевидно, что эти два требования находятся в конфронтации. А жрать хочется ежедневно. А девушки становятся все красивее. А после похода в театр не глупо отвезти девушку в ресторацию. Да и не нужно забывать, что я параллельно учусь на втором курсе института. Это тоже расходы. Как денег, так и времени. Причем только денег или только времени было недостаточно. Нужно было отдать и то, и другое. Так как знания я предложить не мог, для получения вожделенной тройки приходилось подружиться с преподавателем и в знак нашей дружбы подарить нечто. Это не должно было выглядеть как взятка. Совесть советского ученого, все наши преподаватели имели ученую степень кандидата или доктора наук, беспокоить было нельзя. Каждый семестр появлялось по 5-7 новых предметов. Получалось, что дружить и одаривать такое количество людей коммерчески невыгодно. Очень много трудозатрат. Проще выучить предметы. Но из каждой безвыходной ситуации всегда есть как минимум 2 выхода. Первый и очевидный меня не интересовал никогда. И я крепко задумался в поисках второго. Этот выход нашелся сам. Москва того времени была театральной меккой. Актеры и режиссеры первой величины, звездные спектакли и постановки: Раневская, Плят, Высоцкий, Любимов, Леонов, Джигарханян. Этот список можно продолжать до бесконечности. Моссовет, Таганка, Сатира, Вахтангова, Ленком, Современник. Эти и многие другие театры собирали аншлаги. А еще ценимы знатоками и иностранцами статусны Большой, ну и, конечно, залы в России, театры эстрады, где не было постоянной программы, но по нескольку раз в месяц давали такие гастроли, что попасть в них мечтал весь город. Мы начали с того, что ходили стрелять лишние билетики. Но это было очень ненадежно, да и девушку в таких обстоятельствах не пригласишь. А у спекулянтов дорого. Помог случай. Как сейчас помню, я пошел на лишнего в театр эстрады послушать Райкина, который Аркадий. Билетик нужен? Да. Сколько? Студент? Где учишься? МИИТ. Нисколько. Напротив меня стоял мужчина лет 30, одетый по тогдашней моде очень дорого. Куртка-ляска, пыжиковая шапка и джинсы. Это было то золотое время, когда большинство людей и не подозревали, что побудительным мотивом к беседе двух мужчин может быть мысль о сексе. Посему я без колебаний пошел на контакт. Спасибо. Чем обязан? Ничем. Пользуйся. Театр любишь? Да. Есть желание ходить часто? Меня зовут Гарик. По-моему, вам есть что мне предложить. Я согласен. Моего нового знакомого звали Володя Бужанский. Как потом выяснилось, в миру бублик. Мы договорились пообедать на следующий день в ресторане «Арагви». Обед состоялся в назначенное время. Володя рассказал мне, каким образом функционирует театральная Москва. Нет, не та, где дают спектакли, играют актеры и поют заезжие гастролеры. Оказывается, есть параллельный мир, ведающий распределением билетов на все эти мероприятия. Называется этот мир системой. Что-то типа конвенции детей лейтенанта Шмидта, но гораздо сложнее и организованней.
Дети лейтенанта Шмидта. Мелкие жулики, люди без фантазии, объединенные Сухаревской конвенцией, заключенные по инициативе Шуры Балаганова, тот еще типок, в 28-м году в Москве в трактире у Сухаревской башни.
По тогдашним правилам билеты в театры продавались раз в неделю. Далее продажа. За месяц до спектаклей. На Таганку раз в месяц. Система была у каждого театра, в том числе и у театра эстрады, который, как оказалось, мой собеседник имеет честь руководить. Система эта состояла из совета, 4 человека и бойцов. Бойцы — это молодежь, большей частью студенты, которые выходили в ночь перед продажей и, отстояв часов по 10, получали заветный номер в списке. В руки давали, в смысле продавали, по 2 билета. Обыватели, просто пришедшие купить билет сами по себе, заносились в список, начиная с 300-500 номеров. Выводить имело смысл человек 100-200 на продажу Пугачёва и Бунеем 400-500. Один билет студенты отдавали выведшему их организатору, второй по госцене оставляли себе. Это если все спокойно. Но бывают ломки, когда система другого театра приводит толпу бойцов и пытается сломать очередь и вести продажу по своим спискам. Со стороны это выглядит толкотней, но на деле используется тактика и стратегия, которые вырабатывают советы. Сценарий ломок очень похож на сюжет фильма Александр Невский. Те, кто к началу продажи билетов кассам наши, остальные шведы. Победители не собирают дань со своих бойцов и оставляют им по 2 билета, проигравшим в следующий раз. Надо заметить, что происходило все это действо подчеркнуто интеллигентно. 500 молодых здоровых парней толкаются, выдергивают друг друга из очереди, передают над головами на выход, и все практически без драк. Таким образом, у организатора чаще всего оставалось до 100 и более дефицитнейших билетов в театр, которые являлись стойкой валютой как для обмена на другие дефицитные товары, так и для спекуляции. И сейчас у системы театра эстрады кризис жанра. Организаторы из Карасинки, Институт нефти и газа, благополучно доучились, и бойцов не стало. Усекаешь? Что-что, а усекал я быстро. А твой интерес где? Мой при мне. Номера, которые вы получите, начинаются с 30-го. Первые 30 наши. По ним берет советы люди из систем других театров, которые приходят за 10 минут до открытия касс. А как вы берете билеты в другие театры? Меняем на наши. Надо ли объяснять, что первые 30 берут лучшие места на самые кассовые спектакли, которые, не побоюсь этого слова, на вес золота? Вова, а у вас есть места в первые 30-ки на продажи в другие театры? Да. Мы их распределяем между членами совета. Так как? Опытнейший Бублик уже понял, что напал на золотую жилу. Дело в том, что за каждым театром был закреплен свой институт. И по какой-то счастливой для него и для меня случайности МИИТ не был охвачен этой непокоммунистически совершенной системой. За час беседы он убедился, что поднять людей я смогу, и не сомневался в положительном ответе. Еще один пример недооценки соперника. Я? Нормально. В чем суть предложения? Вздох, как у постели тяжело больного. На лице обманутые ожидания. Не, такой не потянет. Мы готовы взять тебя организатором с испытательным сроком. К чему готовы вы, я уже понял. Давай уточним. За всех бойцов отвечаю я, Ну да. Я могу вывести необходимое количество. А сколько есть у вас? Глупым Вову назвать не мог никто. Он порозовел, криво ухмыльнулся. Все-таки приятно иметь смышленого подчиненного. Че ты хочешь? Просто интересуюсь, сколько мест в совете будет у тебя и сколько у меня. Это был удар. Пацан, которому еще вчера просто подарили билетик. Что он себе позволяет? Руководитель системы эстрады — это позиция в московской иерархии. Уважаемый человек. И этот, вчера еще не знавший, о чем речь. Амбиции явно брали верх. Я понял, что переигрываю, и сдал немного назад. Вова, ты уважаемый и известный в городе человек. Ты руководитель. Факт. На это никто не посягает. Но как ты завтра своим друзьям-коллегам из других театров сможешь гарантировать спокойный выкуп? Тебя сломают несчастные полсотни людей. А я тебе предлагаю 200 человек, которые по свистку станут в строй. И за это 3 каких-то неизвестных мне человека будут в совете. По-твоему, это справедливо? Но они мои друзья, и они здесь давно. А ты без году неделя. Вова, я же не предлагаю все менять. Давай подумаем, кто не нужен, и введем вместо тех 2 меня и моего товарища. Вова сопротивлялся очень вяло. Перспективы рисовались хорошие, а там будем посмотреть. Сторговались на 5 членах совета, 3 его, 2 мои. Договорились о системе связи. Мобильных телефонов тогда не существовало и в помине, а у меня к тому же не было и городского, общага. Он расплатился, и мы разошлись. К моему удивлению, швейцар ничего не заметил. Голова не повернулась ни на градус, а мне позарез нужно было зафиксировать изменение статуса. Рубль, надежно протянутый ему на выходе, сделал свое. Такси подгони. Куда ехать будем? Театр Советской Армии. Сию минуточку. Ну, не говорит же мне ему, что ехать мне в общежитие. А театр был рядом. Там подправим. Щедро расплатившись с таксистом, я приехал домой и улегся думать. Картина рисовалась привлекательная. Как учиться дальше, уже не вопрос. Все ходят культурно образовываться, а взять билет в театр у студента за деньги, госсцену первое время возвращали все, это норма. Даже на сделку с совестью идти не надо. Конечно, были непробиваемые индивидуумы, но для этого существовал коррумпированный замдекана. Все преподаватели почти поголовно стали театралами. Слухи опережали меня, договариваться было легко, вторая сторона знала, зачем и с чем я иду. Кто наглел, с теми торговался, но это только учеба. А жить-то на что? Необходим план. Сначала нужно набрать людей. Дело хорошее, захотят все, но 200 человек — это цифра. Каждому объясни, с каждого после продажи получи алиментный билет, и все сам будет бардак. Идея пришла мгновенно. Кто будет моим товарищем в совете, я уже знал. Гена Ионов. К сожалению, его уже нет среди нас. Учился в моей группе. Москвич, у которого был близкий друг в МИСИСе.
МИСИС. Московский институт стали и сплавов. Ныне, как и все остальные, университет.
Это обеспечивало при необходимости человек 100. Другу Гены по кличке Босс, имени его я так и не узнал, хотя общались много, был с моего царского плеча пожалован титул советника, тут же учрежденный. Обязанности вывести столько людей, сколько скажем. За каждые 10 бойцов Босс получал по 2 билета дополнительно. Фух, полдела сделано. Теперь наши. Я кинул клич в общаге среди своих, что есть такая возможность потолкаться на свежем воздухе и получить за это билеты в театр. Причем каждый, кто приведет 10 друзей, становится десятником и получает дополнительную пару. Эта привилегия, она не для всех. Через неделю я стоял во главе войска в 200-300 человек. И поехала. Продажи, ломки, рулоны билетов, номера на продажи во все театры в первую тридцатку. Мы с близкими друзьями тоже ходили в ночь. Увлекательное времяпровождение. Появилось много новых знакомых, меня стали узнавать. Очень часто, по несколько раз в неделю, мы ходили в театры. Во-первых, это было очень интересно. Но, во-вторых, всегда в кармане оставались свободные билеты. У каждого из нас появились любимые спектакли. Миша Шпильман облюбовал Белевские глазами клоуна в Моссовете с Геннадием Бортниковым. Не было девушки, которую он не пропустил бы через этот спектакль. И если девушка реагировала в контрольных местах правильно, у нее намечалось будущее. Саша Меламут — это Таганка. Причем не гламурный мастер, а поэтическое представление. Спектакль «Послушайте» по Маяковскому стал его визитной карточкой. Результат этого периода у меня. Дальше «Тишина» с Раневской и Плятом смотрен 5 раз. «Сирано де Бержерак» в Пушкинском с бесподобным Шакуровым 7. «Беседы с Сократом» во главе с блистательным Джигарханяном несть числа. А ведь еще были Леонов в роли короля Лира и Ульянов, говоривший от имени Ричарда. Всех не перечислить. Причем, если первое время выход в театр для нас являлся событием и подразумевал приглашение дамы сердца, то через полгода активных походов стал обычной потребностью и участились одиночные плавания. Жизнь повернулась ко мне лицом. Но славой в ресторане не расплатишься. И денег как не было, так и нет. Конечно, я зарабатывал на билетах, но все куда-то уходило, долг не уменьшался. Опять начались такси, ужины в дорогих местах. Найденные в кармане телогрейки 10 сгоревших билетов большой — вот все, что я смог отложить.
Формально неиспользованный билет считался сгоревшим после начала спектакля. Но гарь он начинал распространять за день до этого. Билет плавился.
Зимнюю сессию проскочил незаметно. Как и планировал, с 2 хвостами. Дома отношения наладились, но начали беспокоить кредиторы. Переносить сроки выплат стало тяжелее. Мои взаимодавцы видели, какой я веду образ жизни. Тогда я взял билеты в руки и пошел в люди. Через пару месяцев, к концу 2-го курса, я уже брал по госцене обувь в Мариинском Мосторге, австрийские сапоги на шпильке, плюс 50 рублей за каждую пару в прохудившийся бюджет, продукты в ближайшем гастрономе, икру, импортную ветчину, бразильский растворимый кофе. Все давало прибыль. Но странное дело, зарабатывал я много, а долг не уменьшался. Построена империя по товарно-денежному обмену. Все операции прибыльные. Где же деньги? Тогда я так и не разгадал эту загадку. Сейчас я точно знаю, что помешало мне в институте расплатиться с долгами. Папины гены. Уж слишком талантливо и вдохновенно я тратил заработанное. Как пошла бы моя жизнь, не соберись я в тот вечер на Райкина и не встреть Бублика? И как бы она пошла, не встреться мои родители? Придет время, спросим.
В 2013 году, когда я навестил в Дюссельдорфе папиного брата Семку Дашевского, который за сотрудничество на студии Довженко проходил в семье как режиссер, он поведал мне страшную тайну. Оказывается, мой прадед Мирон Карагоцкий, папа папы моего папы, был театральным критиком. Со слов Сёмки, тот еще цидрейтер. А его родной брат Зиновий — знаменитым режиссером ленинградского ТЮЗа. Но это для них он был звездой. А для семьи, ввиду некоторых нетрадиционных наклонностей, — позором. Сёма, а что ж вы всю жизнь молчали? А, мне сейчас 79, и я ничего не боюсь. Мы же всем театрально рассказывали, что мы славная трудовая династия. Твой папа всю жизнь в подполье электриком, ты вот. И они нам верили, мальчик мой.